эфире радио Кримреалии «Крымское утро».
Радио Кримреалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что центральная тема нашей программы – это происходящее в Ялте. Поговорим о том, как в городе ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, как ликвидируют последствия наводнения в городе. Поговорим о возможных компенсациях, на которые могут рассчитывать пострадавшие во время этих наводнений. Вы можете присоединяться к нашему разговору, если вам есть что добавить к тому, что звучит сегодня в нашем эфире. Если у вас есть свои наблюдения, которыми вы бы хотели поделиться, либо у вас есть вопросы, которые вы бы хотели задать нашим сегодняшним собеседникам, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию на платформах Кримреалии в Facebook и YouTube. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Также вы можете комментировать происходящее в нашем эфире вот в полях для комментариев, которые под нашими видеотрансляциями вы можете найти. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но опять же, если ваше мнение, ваша информация вдруг ускользнули из нашего внимания, берите ситуацию в свои руки, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напомню, что звонки на этот номер с территории Крымского полуострова бесплатно. Итак, давайте поговорим о том, что происходит в Ялте, а там на минувших выходных в Ялте продолжала разворачиваться эта трагедия, тогда как в центральной части города как бы ситуация уже успокоилась и приступили к ликвидации последствий. Да, трагедия разворачивалась настоящая в поселке Васильевка над Ялтой. Мы об этом сегодня детально поговорим, но в целом пока что известно. Вот со слов Янины Павленко, это подконтрольная России глава администрации города Ялты, я процитирую: «Об ущербе пока рано говорить, потому что фиксация и подсчет продолжаются, но тем не менее сегодня мы уже понимаем, что в Ялте были подтоплены 33 многоквартирных дома, 87 частных домов, 38 крыш многоквартирных домов требуют капитального ремонта. У нас многие улицы понесли особый урон, и нам нужны будут реконструкции, капитальные ремонты и новое строительство», сообщила Янина Павленко. Подробно вот о том, что произошло, да, в Крыму, продолжает писать сайт Кримреалии, в частности, в материале от 22 июня, который называется «Вода почти отошла. Что обещают власти крымчанам, пострадавшим от наводнения?» Можно подробнее ознакомиться с вопросом, в том числе и выплат компенсации. Да, все, что известно по этому поводу на данный момент, вы можете прочитать в этом материале. Ну что же, давайте посмотрим на то, как выглядела Ялта и прилегающая к ней акватория 18 июня. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook и YouTube, мы можем показать вот эти стоп-кадры. В данном случае это стоп-кадры из видео Игната Метлева. Да, здесь видна Ялта, собственно, и прибрежная акватория. И давайте послушаем небольшой фрагмент разговора. Это разговор крымского блогера Заира Бакала. Он пообщался 20 июня с ялтинцами прямо вот на затопленных улицах города. Давайте послушаем фрагмент диалога с жителем Большой Ялты Массандром.
У нас давно таких ливней не было. Был такой потоп, я не помню, года 2-3 назад, но здесь именно такого не было. Было тогда в районе Спартака, тоже были и подземные переходы заполнены, Пушкинская, улица Боткинская, тоже было все тогда в воде. Но есть такие ролики, разные видео. Здесь давно не было, давно такого, в общем, не было. Говорят, что в 906 году вроде бы в Ялте был такой сильный. Но вот говорят, что через 100 лет, говорят, повторяется. Но вот мы не знаем. Просто крымчане, видите, давно без воды, давно воду просили. Ну вот, воду мы и получили, только по ходу сверхъестественного. Ну, стараемся, знаем, что ребята работают, и МЧСники, и ребята. И вот приехали вот на помощь ребята, которые волонтеры, им дали тоже вот спецодежду, инструменты, работает, помогает. Ну, мы что можем тоже, чем можем, тем помогаем.
А говорят, если бы была отлажена система ливневых решеток, то не было бы таких последствий, как вы думаете?
Ну, видите, это сложно сказать, потому что я работал в дорожно-строительном управлении, знаю, за этим следится. Конечно, все невозможно уследить, но очень много еще чего не делалось, оно с тех советских времен еще стоит. Поэтому где поменяли, где не успели. Ну, Ялта, видите, это такой город, где оно все у нас рассекает море. То есть по сравнению, как вот мы знаем, Керчь, там Сочи, другие города, где оно все держится, у нас, слава богу, так все растекает. Я думаю, наладится все. Власти, они видят, понимают, где что надо исправить, где что переделать, сделать. Я думаю, это все уладится.
Продолжаем разговор, и к нашему разговору подключается Павел Степанченко, ялтинский активист. Павел, доброе утро.
Да, доброе утро.
Расскажите о том, что сейчас происходит в Ялте, насколько еще заметны последствия вот этого наводнения, которое произошло. Да, расскажите о том, что сейчас можно увидеть на улицах Ялты, насколько продвинулись, да, спасатели МЧС, насколько продвинулись военные, которых направили в том числе и в Ялту, в расчистке последствий этого наводнения.
Добрый день. Ну вот сегодня, смотрите, я ехал в город с утра. И вот мне бросилась в глаза картина, как из полуподвальных помещений, да, из квартир вносят диваны, там, столы, ковролины, ковры, вот все, как бы, все затоплено, все грязное. Ты едешь, и вдоль улиц стоят такие кучи, испорченного, да, это, испорченной техники, испорченных диванов, вот. В целом, в принципе, более-менее вот социальные такие объекты подчистили, подубрали входы, вот. А частные, конечно, домовладения, Васильевки, там, да, вот Ломоносова, те улицы, которые основное, как бы, получили удар, да, от стихии, вот, они, это, безусловно, еще, все в камнях, все в грязи. Вот, я вот был, допустим, сегодня с утра в Васильевке, видел. Там действительно никто не убирает. Вот, это как засыпано камнями дома, так и они и стоят. Вот там единственное, это речку военные русла немножко отпили, вот, и все. Ну, а кто будет разгребать частное домовладение, ну, наверное, сами собственники.
О произошедшем в Васильевке мы будем сегодня говорить подробнее. У нас есть свежие фотографии того, что сегодня вот утром можно увидеть на улицах Ялты. Я напоминаю, что беседуем мы с Павлом Степанченко. Павел, ну вот расскажите о происходящем в городе. Говорили мы о том, что по распоряжению Сергея Аксенова сегодня и до 23 и 24 июня в Ялте выходные дни. Занимается город ликвидацией вот этих последствий чрезвычайной ситуации. Но, судя по тем фотографиям, которые публикуют жители Ялты, в то время, пока одна часть города занимается ликвидацией последствий, вторая часть туристическая города продолжает курортный сезон. Действительно, люди продолжают отдыхать, и мы говорили о том, что существует запрет на купание рядом с Ялтой. Как ведут себя туристы в это время?
Ну, во-первых, в распоряжении Аксенова, это более, на мой взгляд, популистское распоряжение. Почему? Потому что я его ознакомился с ним, все муниципальные службы работают, это там идет как бы рекомендация только частным предпринимателям. А частные предприниматели, они вот, я сейчас стою в центре города, работают кафе, кофе можно купить там еще. То есть как бы все работает, все государственные организации, там почты, там и муниципальные, все работает. То есть это первое. Второе, вот, допустим, как город живет. Я вот сейчас ехал, когда в центр города, там центральная часть, значит, Киевская, перекрыта. Чтобы объехать блокпосты, приходилось ехать по встречной дороге. Ну, так, в принципе, все ездят. Это, наверное, незаконно, но так, ну, так оно есть. Ехали по Московской, по встречной, и потом выезжали в центр города и ехали дальше. Вот. Ну, скажем так, центральная часть у нас стоит вся в блокпостах, да, чтобы не проехать. Но местные жители, такие как я, да, мы знаем, как проехать, в принципе, и проезжаем. Вот. Что касается отдыхающих, да, ну вот, допустим, я знаю пляж Массандра, там купаются, пляж Донбасс, это за Ялтой туристу, там купаются. В городе единственное, где в центре, вот видео у вас, значит, на сайте было, там, где мамочка с ребенком помывалась. Вот сейчас там стоит два сотрудника полиции с громкоговорителем, ну и предупреждают, чтобы граждане, значит, не купались. А вот вчера, допустим, позавчера, там люди подходили, ну я не видел, чтобы купались, но то, что там ноги, там, да, полоскали и так далее, это я видел.
В целом, много ли в городе можно заметить волонтеров, много ли можно заметить тех же военных, да, которые, по сообщениям СМИ, в Крыму заняты на ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации более 20 тысяч российских военнослужащих?
Ну вот я вот сейчас в центре города стою, здесь, ну, человек где-то 70 военных с лопатами стоят, просто стоят, я не знаю. Наверное, убирали что-то там это, возле горисполкома. Да, военных я видел, вот это волонтеров не видел, наверное, волонтеры помогают непосредственно гражданам, потому что обычным жителям кто поможет? Власть, ну, сомневаюсь, потому что с той компенсацией, которая власть, значит, хочет помогать гражданам, там 100 тысяч, по-моему, с полной утери, да, это, ну, как бы смешно. Но у знакомого дом снесло. Он одну крышу за 400 тысяч сделал. Одну крышу.
Дома. Да, вот об этом я хотел вот сейчас с вами поговорить. Да, по поводу компенсации. Но пока что стало, вот по той информации, которая есть на данный момент, да, выделило правительство Крыма порядка 160 миллионов рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Как вы думаете, в данном случае речь идет о какой-то окончательной сумме, либо это просто на какие-то первоочередные меры, потому что, ну вот даже, наверное, да, по непрофессиональной какой-то оценке, если просто посмотреть на последствия произошедшего, ну, понятно становится, что в эту сумму вряд ли уложится, да, если говорить о компенсациях ущерба.
Слушайте, ну, у нас вот и одна из улиц, да, которая пострадала от паводка, да, это Ломоносово. Там, слушайте, там квартиры сдаются, там такая техника дорогая, такие диваны, все как бы дорого, дорогие дома были. Вот, дорогие автомобили, естественно, ну, этой суммы, конечно, не достанется. Ущерб, наверное, надо определять не в миллионах, наверное, а в миллиардах, потому что, действительно, там одни это автомобили по 5 миллионов, которые это уносило и портило, также и квартиры затапливало. Ну, дадут эти, там, по 100 тысяч рублей гражданам, что такое, это смех, конечно. Смех. Вот, это причем у тех, кто докажет, у кого, скорее всего, законные были строения. А часть-то, вот, допустим, это Васильевки, да? Вот. Там же вдоль речки были самострои. Вот. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но люди вынуждены выживать, это строиться вот, семьями. Вот у них все посносило дома. Вот. И кто им разместит, если у них даже нет документов, что скажем так, документация разрешительная, чтобы строить. Конечно, никто не возместит. Даже эти 100 тысяч.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Степанченко. Продолжаем мы разговор о том, что происходит в Ялте. И действительно, вот одним из наиболее пострадавших районов Большой Ялты можно назвать поселок Васильевка, часть домов, в котором была построена в непосредственной близости русло реки Дерекойка. Как пишут местные средства массовой информации, прямо в русле были построены эти дома. Вот мы можем показать фотографии вот того, что происходило в Васильевке как раз вот на пике этой чрезвычайной ситуации. И перед эфиром мы пообщались с ялтинским журналистом и общественником Сергеем Сардыко, поговорили с ним в том числе и о причинах произошедшего. Давайте послушаем фрагмент нашего разговора.
Те дома, которые там потоплены, они же в 100-метровой зоне от реки. То есть им дали при Украине, людям дали там землю, вот Васильевка конкретно, да. Людям дали построиться, понятно, что оно в зоне риска, понятно, что вот так стихия тут разбушевалась, вот и снесло там несколько домов, там и вы видели эти фотографии, когда у людей в комнате там груда песка, да. Вот, ну так виноваты были, наверное, те разрешительные органы контролирующие, которые это сделали, бизнес хочет торговать там, где хочет, да. А чиновник, ну как, понимая, что там, конечно, давать разрешение нельзя, что дома строятся, что там, какие киоски в подвалах, да, тем не менее дает, потому что была предложена взятка. Понимаете, вот. Сейчас пойди там разберись, когда, кто, что разрешил, согласовал. Ну, надо думать о будущем. По крайней мере, конечно, те украинские разрешения, согласования, которые были даны, должна быть проведена ревизия, что это до 2014 года кто что тут понадавал.
А после 2014, вы думаете, не было таких разрешений?
Ну, вот я говорю вот конкретно, вот улица Ломоносова напротив Крым-Энерго. Вот я надеюсь, что прокурор города Ялты Радивилов, он полгода назад к нам приехал, наверное, он что-то скажет, наверное, он выскажется. По крайней мере, мы обращались в городскую администрацию, конкретно вот я вам сюжет рассказал, которым я занимался.
На это был комментарий Сергея Сардыка, ялтинского журналиста и общественника. Напомним, что он находится под украинскими санкциями. Что же, продолжая разговор о произошедшем в Васильевке. Перед этим мы показали вам фотографии, опубликованные на странице Инины Павленко, подконтрольного России главы администрации города Ялты. Теперь давайте посмотрим на те фотографии, которые нам прислали сегодня утром в редакцию из Васильевки. Это то, как выглядит поселок сейчас, что удалось ликвидировать или нет. Ну вот да, это то, о чем говорил и Павел Степанченко, то, что удалось отвести основное, да, основной поток воды, основное русло реки от домов людей, но сами завалы еще пока остаются неразобранными. Организовались даже волонтеры для того, чтобы помочь жителям Васильевки, но волонтеры без какой-то специальной техники. Мы видим, что здесь ситуация очень серьезная, наверное, да, в какой-то степени и бессильная. Вот об этой ситуации в том числе мы поговорим с Борисом Бабиным, бывшим представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Он с нами на связи по телефону. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, какова основная причина того, что произошло в Ялте, ну и, конечно же, вот этой трагической картинки, которую мы видим из Васильевки?
Ну, здесь комплекс причин. Основные уже назывались не раз экспертами. Это то, что оккупационная так называемая администрация не занималась очисткой русел рек, что за последние 7 лет ялтинские речки, Девиколька, очень заросли. Это стало первым фактором, поскольку они не справились с функцией сброса массовой воды. Вторая причина связана непосредственно с варварской застройкой Ялты, об этом тоже говорили эксперты последние 5 лет. Такого, что происходит сегодня, в течение пятилетки, с 2015 года, на южном берегу Крыма не было никогда такой массовой, хаотичной застройки многоэтажными зданиями, то есть не какими-то, как сейчас там пытаются рассказать оккупанты, там, одноэтажными домиками у речки, какой-то бабушки, нет, а именно жилыми так называемыми комплексами псевдоэлитного жилья, которые врезались в сети, которые искусственно создавали эти вот сложности рельефа, в том числе и по сбросу вод вокруг них. Это вторая причина. Третья причина – это свалки отходов. Она вот связана со второй, поскольку когда вы незаконно массово застраиваете в Ялте территорию, вам нужно куда-то делать огромное количество строительных отходов. Их завозили прям в заповедники над Ялтой. Началось это где-то тоже в 2015 году, где тысячи тонн отходов они размещены прямо над городом на различных локациях. То есть это фактически там не одна какая-то свалка, это несколько полигонов, и не только над самой Ялтой, но это и над Гаспарой есть, и над Каризом, как раз в тех местах, где все было очень плохо сейчас. То есть тоже эксперты предупреждали, вот я знаю, Ассоциация интеграции Крыма писала в ООН спецдокладчикам по ситуации, что да, действительно, к сожалению, проблема отходов в Крыму стала просто фантастической. Думали, что будет оползень, либо сдвиг грунта в силу этого, но вышло еще хуже, поскольку образовались селевые потоки, когда этот строительный мусор вместе, естественно, с отложениями затамбовал русло вот этих заросших речек, да, и фактически стал основой вот этого апокалипсиса.
Как вы думаете, будут ли сделаны выводы из этой ситуации и возможно ли повторение вот этих трагической ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в Восточном и Южном Крыму?
Ну, оккупанты главное для себя вывод сделали, как всегда. Для них главное решение любой проблемы – это увеличение военного контингента в Крыму. И мы увидим уже заявление, что под видом якобы помощи жертвам этой ситуации в Крым перебрасывают дополнительные контингенты вооруженных сил РФ. Хотя по факту, как действительно показывает мониторинг соцсетей, занимаются расчисткой завала в основном либо волонтеры, да, вот та же Васильевка, это, кстати, место компактного проживания крымских татар, они пытаются самоорганизоваться там как-то, чтобы это справиться с этой трагедией. Для расчистки каких-то значимых инфраструктурных и туристических объектов оккупанты сгоняют так называемых бюджетников, студентов. Мы видим в соцсетях Крыма эти объявления, эти разнарядки. Столько-то человек оттуда привезти, столько-то человек оттуда привезти. То есть все это делается в классических советских подходах, когда есть много надутых щек, и фактически все делают простые люди, причем лопатами.
Как в этой ситуации, по вашему мнению, мы этот вопрос далее будем обсуждать в нашем эфире, по вашему мнению, как в этой ситуации должна реагировать на происходящее Украина? Потому что мы знаем о том, что и публично говорится о том, что в Крыму проживают граждане Украины, и наверняка, да, граждане Украины есть среди пострадавших от этих наводнений. Вот, по вашему мнению, должна ли здесь какую-то коммуникацию вести Украина, должна ли предложить какую-то помощь?
Ну, на самом деле, здесь можно говорить о том, что не сделано, да, и о том, что нужно сделать. В первую очередь, конечно, Украине стоит усилить реагирование именно на нарушение оккупантов в сфере экологии, и это должно быть не только в рамках тех механизмов, которые задействованы, да, то есть механизмы там мониторинга миссии ООН, это резолюции Генассамблеи, но нужно как-то все-таки вспомнить, что есть профильные международные экологические организации Украины, там нужно не бывать, а быть. Нужно туда писать это еще документы, отчеты, информировать мировое сообщество об ужасающей ситуации с крымской экологией, которая не просто гибнет, а еще приводит к таким достаточно серьезным трагедиям. Вот, к сожалению, я не наблюдаю реакции украинских, ну, крымских, так называемых, правоохранителей, да, поскольку фактически мы имеем не просто чрезвычайную ситуацию, мы имеем чрезвычайную ситуацию, вызванную именно бесхозяйственность оккупантов, она привлекла массовые повреждения имущества украинцев, к сожалению, есть жертвы. И вы знаете, наши любезные органы, которые очень любят сообщать о том, что это не друг другу отправили лист А4 с требованием возбудить какое-то уголовное производство, вот пока вот они молчат. Это мне не очень нравится, поскольку, ну, к сожалению, ситуация требует в том числе и процессуального реагирования. Ну и самое такое парадоксальное, мы видим, что сегодня оккупанты на разных площадках, ну, скажем так, используя одну и ту же методичку, пытаются обращаться к международной организации с призывом, чтобы Украина дала в Крым Днепровскую воду каналом. И здесь вот у нас тоже Украина, в принципе, эксперты аргументируют отсутствие Украины обязанности это делать, также отсутствие нарушения Украины ситуации в сфере прав человека. И там один из основных аргументов – это следующий. Украина не контролирует ситуацию в Крыму. В частности, она не может отвечать за эффективное водопользование в Крыму. То есть, грубо говоря, если кто-то додумается дать в Крым воду, то никто не гарантирует вообще, как эту воду в Крыму будут использовать. И вот здесь вот этот пример бесхозяйственной деятельности оккупантов, когда они не могут справиться с осадками, когда осадки и место наполнения водохранилищ дают катастрофу, когда очевидно уничтожение ими канализационных сетей, ливневок, природных водотоков, говорит о том, что да им воду просто давать нельзя, они идут трагедию сделают, понимаете? Это очень хороший аргумент, и думаю, что Украина будет его в дальнейшем использовать в международных инстанциях.
Благодарю за беседу, за комментарий. Напомню, с нами на связи был Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист в области международного права. И здесь я должен сказать, что упоминались, да, правоохранительные структуры Украины, но здесь, наверное, да, можно более адресно сказать, что и представители прокуратуры Автономной Республики Крым, и представители нацполиции по Автономной Республике Крым и города Севастополь, и представители службы безопасности Украины могут, если есть комментарии по этой ситуации, могут также обратиться к нам, мы опубликуем их обязательно, да, если есть реакция на происходящее в Крыму. Ну что же, продолжаем мы разговор, и к нашему эфиру подключается Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранка.
Видели мы реакцию представительства президента Украины. Было объявлено на странице, в частности, в Facebook, что пострадавшие крымчане могут обратиться за оказанием помощи, в том числе и к представительству президента Украины. Скажите, были ли такие обращения? И да, что сейчас может Украина предложить пострадавшим крымчанам в этой ситуации? Пожалуйста.
Ну, безумовно, ми зазначили те, що ми як державний орган, який працює з кримчанами і який, напевно, найбільше опрацьовує звернень, кримчан та внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з тимчасово окупованого Криму. Ми завжди готові отримувати звернення, зокрема, і щодо тієї ситуації, яка трапилася в Криму зараз. Так? Але станом на сьогодні, от на час, коли ми з вами говоримо, ми не отримували звернень від кримчан з цього питання. Не знаю, та, можливо, це пов'язано з тим, що все-таки відстань певна, кілометраж є. Можливо, пов'язане з тим, що все-таки да, кримчани ще намагаються зрозуміти, яким чином так, от мешканці Керчі, Айвасиля, Ялти, яким чином їм працювати з пошкодженнями їх майна, які сталися в результаті цієї ситуації. Але так, ми завжди відкриті до будь-яких потреб, до будь-яких запитів наших громадян. В нас є всі необхідні канали зв'язку, в тому числі і месенджерами, розуміючи, що з Криму не подзвониш по звичайному номеру телефона чи на звичайну українську гарячу лінію. Будь ласка, ми завжди раді допомагати і сприяти кримчанам в будь-якому питанні. Власне, ну і ми це робимо щодня. Та? Кримчани, які з нами працюють, чудово знають, що, що це так. Тому ми готові сприяти, допомагати. Звісно, тут питання щодо того, як держава може допомагати, досить непросте, тому що, знов ж таки, це і певна географічна відстань, це і певні інші речі. Ми знаємо, що звучать певні ідеї щодо того, щоб розгорнути якісь речі на адмінмежі чи ще щось. Ну, в нас питання щодо доцільності і ефективності таких заходів, якщо станом на зараз кримчани не звертаються до державних органів України з приводу цієї ситуації. Ну, а в цілому ми завжди готові підставити плече, і ми зі свого боку разом з колегами з інших державних органів, так, ми робимо все для того, щоб кримчани відчували, що Україна з ними, Україна про них не забуває і не забуде. Так і принагідно нагадую, користуючись нагодою, що вашу програму, ми знаємо, слухають в Криму. Будь ласка, відкрита можливість вакцинації нормальною, адаптованою, ефективною, протестованою вакциною, а не супутником. Так, в Херсонській області, в місцях, наближених до адмінмежі, можливо, от кримчанам цікава така перспектива. Ми знаємо, що певні кримчани вже вакцинувалися. Тому, будь ласка, от таку можливість теж держава для своїх громадян, для мешканців Криму забезпечує.
Благодарю вас за коментарий. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. И отдельная ремарка по вопросу вакцинации, да, по вопросу возможностей, которые есть у крымчан. Вот прямо на административной линии говорили мы об этом в наших эфирах ранее. И один из ближайших эфиров радио «Крым Реалии» тоже будет посвящен и этой теме, и возможности вакцинироваться на административной линии Крыма и Херсонской области. И правила, да, то, как меняются правила пересечения вот этой административной линии, как в сторону Крыма, так и в сторону материковой части Украины. Готовим мы такой эфир. Если у вас есть вопросы по этой теме, если вам нужны какие-то разъяснения от юриста, то, пожалуйста, присылайте нам эти вопросы. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Когда у нас есть прямой эфир, вы можете поучаствовать в прямом эфире. Когда прямой эфир наш завершается, телефон продолжает работать, и ваши звонки будут записаны на автоответчик. Мы их внимательно слушаем. И если вы хотите, чтобы мы связались с вами, как-то предоставили вам ответ, да, информацию, которую вы ищете, большая просьба указывать свои контакты. Больше никому мы их, конечно же, не покажем и о них не расскажем. Поэтому звоните нам, пишите нам на редакционную почту, пишите нам через форму обратной связи. Возвращаясь к центральной теме нашей программы, да, мы тоже продолжаем следить внимательно за этой ситуацией. Если вы на своем опыте пережили, да, вот эту трагическую ситуацию в Крыму, эти паводки, вы можете рассказать об этом нам, вы можете прислать нам свои фотографии, видеоматериалы. Если вы столкнулись с какими-то проблемами при получении компенсации официальной, которая была объявлена, да, тем, кто пострадал от наводнений в Крыму, вы тоже можете нам об этом написать. Если в вашем случае все прошло достаточно гладко и вам в полной мере компенсировали потерянное имущество, тоже об этом пишите, мы поможем рассказать и о таком вашем опыте нашей аудитории в Крыму. Крымчане имеют право знать, и, конечно же, крымчане имеют право быть услышанными. Для того, чтобы это право обеспечить, да, для того, чтобы это право у вас было, мы и работаем. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько секунд мы переходим к следующей теме нашей программы.
Крымское утро. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Продолжаем эфир. Это «Крымское утро» на радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин встречает снова утро вместе с вами. И на завершение сегодняшнего эфира у нас остается такая тема. В России Сталин популярнее Путина. Вот так. Советский диктатор Иосиф Сталин остается самой популярной исторической личностью среди россиян почти 10 лет. Так считают 39% респондентов. Это следует из результатов последнего опроса Левада-центра. Организация внесена российскими властями в список так называемых иностранных агентов. Показатель же российского президента Владимира Путина за 4 года с последнего аналогичного вопроса упал более чем вдвое, с 34 до 15%. Президент России занимает пятую строчку в списке. На втором месте после Сталина оказался Владимир Ленин. Его считают самым выдающимся россиянином, 32% опрошенных граждан России. Далее следует Александр Пушкин и Петр I, популярность которых также снизилась за 4 года с 34 до 23% и с 29 до 19% соответственно. В то же время, по сравнению с 2017 годом, когда такое исследование проводилось в последний раз, выросла доля тех, кто называл в числе выдающихся и исторических личностей академика Андрея Сахарова. И вырос эта доля с 2% до 7%, отмечают социологи. Вот такие данные социологического исследования. Их мы обсудим с Александром Рыклиным, главным редактором российского ежедневного журнала. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте попробуем понять, а в чем же секрет популярности Иосифа Сталина, почему же он возглавил с этого позволения, так сказать, чарт, да, возглавил этот рейтинг Левада-центра?
Тут вот в чем дело, мне кажется. В условиях, когда довольно большие группы граждан оказываются недовольны сложившейся ситуацией, не устраивает их жизнь, то они начинают искать как бы замену происходящему. Они начинают искать героев вне той структуры, которая сегодня управляет Россией. И в этом смысле нет ничего удивительного в том, что огромное число людей ищет этих героев среди списка, которые существенно правее и консервативнее даже. И да, вот, конечно, много людей, которые мечтают о возвращении крепкой руки, социалистической формы правления, распределения и так далее. Этому не стоит удивляться, и я еще раз повторю, это, конечно, связано с большими пропагандистскими усилиями власти, которые тоже вот в этой историческом пласте ищут опору, да, они как бы вот являются прямыми наследниками сталинской эпохи, и это уже не скрывают фактически, да, и дело не только в спецслужбах и в том, что у сотрудников ФСБ на стенах висит Дзержинский, а в том, что действительно это прямая наследственность. Вот они унаследовали все, кроме идеологии. А форма правления, методы решения проблем, это все оттуда.
Насколько резким получился этот разворот, я спрашиваю вот о чем. Была ли возможна такая ситуация в 90-х годах, например?
Ну, понимаете, я думаю, нет, потому что все-таки в 90-х годах довольно большая часть вменяемого населения ориентировалась на перемены. Вот тогда вот этот тренд на реформы, на перемены был крайне силен, и нам казалось, и многим в стране казалось, что это необратимая история, что, встав на эти рельсы, экономических, прежде всего, реформ. И в этом, возможно, была одна из основных ошибок руководства 90-х, когда провозглашался приоритет экономических вопросов над любыми другими. Тогда считалось, что вот экономика все разрулит. Вот дайте нам нормальный капитализм, а дальше все вот как-то под него выстроится. Оказалось, что это не так на самом деле. Так вот, тогда да, тогда люди просто по-другому смотрели в будущее и искали в этом будущем совсем другие примеры из прошлого. Они как бы заимствовали из прошлого другие примеры и таким образом пытались конструировать свой взгляд на мир и на будущее России в этом мире. Конечно, другая была ситуация.
Вот следующим буквально абзацем в моей информационной подводке к сегодняшней нашей теме, да, после роста рейтинга Иосифа Сталина идет падение вот этого показателя Владимира Путина за 4 года, вот с 34 до 15%, и он сейчас, Владимир Путин, на пятой строчке в этом списке, да, самых популярных исторических личностей среди россиян. Как вы думаете, а нынешний кремлевский начальник не возревнует? Ревнует ли к Иосифу Сталину, либо он попытается быть на него более похожим?
Ну нет, Сталин же умер, а Путин живой, чего к нему ревновать? Наоборот, мне кажется, он будет как бы... Да, то, что вы сказали, верно. Я думаю, что и дальше нынешняя власть будет все мощнее опираться вот на ту платформу. Она будет из нее черпать все новые и новые... смыслы, истоки, вот это все. И мы же видим, что все к тому идет. Мы видим, какие статьи пишет Владимир Путин. Мы видим, как он позиционирует себя на внешней арене, на международной арене.
И мы видим, какие фильмы выходят. Ну вот невозможно же пропустить.
Фильмы выходят, да. Конечно, конечно. Так что я думаю, что да, конечно, это еще раз повторю, нынешняя власть позиционирует себя прямыми наследниками коммунистического режима. История непрерывна, мы тут, это все наша страна, СССР наша страна, а развал ее геополитическая трагедия. Вот же как они себя ощущают, и я думаю, что они реально так себя ощущают. Это как раз не профанация, это как раз не имитация. Они так реально себя ощущают. Да, вот у нас был перерыв, когда власть захватили поганые либералы, и это длилось там 10 лет, но, слава богу, этот этап преодолен, мы вернулись, и мы теперь навсегда. Это был такой, в 2000-м был такой очевидный реванш. И вот этот реванш уже длится больше 20 лет, конца ему крайне пока не видно.
Вот еще о чем хотелось бы спросить. Вот такой рост популярности личности Иосифа Сталина, не грозит ли он расколом российскому обществу, потому что, ну вот так считают 39%, да, самой популярной исторической личностью среди россиян назвали Иосифа Сталина, но ведь 60% считают все-таки немного по-другому, да, вот как следует из результатов.
Не, ну, помните, тут еще очень важный момент, что как бы вообще соцопросы в авторитарных конструкциях имеют не слишком большую ценность. Кроме всего, надо понимать, что ну что значит раскол? Что, сейчас стенка на стенку пойдут? Сторонники Сталина и противники? Да нет, конечно. Эти сторонники Сталина, они сказали, что он Сталин, но воевать они за него не будут. И рисковать.
Но ведь есть, смотрите, ну вот есть в России те граждане, которые собираются у Соловецкого камня, да, а есть те граждане, которые наряжаются в форму сотрудников НКВД 9 мая.
Ну, такое разделение будет всегда. Такое разделение будет всегда. Очень важно просто, чтобы как бы оно регулировалось. Ну, не то, чтобы регулировалось, а чтобы государство взяло на себя функцию регулятора этой ситуации. Не в том смысле, что оно пыталось бы перекачать одну группу граждан с другой. Нет. Но чтобы понимала, чем такая ситуация в принципе может грозить, и таким образом выстраивала свою внутреннюю политику, как в области пропаганды, и образования, и всего остального. Но мы-то видим как раз, что нынче все эти институции работают ровно в этом направлении. Ровно в том, чтобы популярность Сталина и дальше росла, и чтобы все больше людей как бы голосовали за эту историческую фигуру. Но в какой-то момент и нынешние властители поймут, что это не очень, что это достаточно опасно для них.
Да, вот я хотел спросить, а не вырвется ли этот эксперимент из-под контроля?
Ну, вот именно, да. Они, ну, я думаю, что нет все-таки в конце концов, потому что, ну, я еще раз повторю, такой уж яростный, я не чувствую такой уж яростной готовности тех групп, которые считают Сталина наиболее выдающимся историческим деятелем, каким-то активным действием. Нет, я не думаю, что сейчас вот они тут все выйдут на улицу с портретами Сталина. Да не выйдут они никуда. Но, тем не менее, тут же другая история. Путин становится либеральнее запросов общественного вот в этом гражданском кластере. Вот он как бы становится более либеральным. И это для него опасная ситуация, потому что, ну, и он должен будет на нее реагировать. Собственно, он будет все время сдвигаться в сторону более агрессивных и репрессивных действий в отношении инакомыслящих. И, ну, вообще не только политических противников. Вот тут надо точно понимать, что с политическими противниками фактически они уже разобрались. А теперь очередь за вообще инакомыслящими, ставящими под сомнение, метущимися. Вот теперь просто этот невод будет грести гораздо-гораздо плотнее, гораздо-гораздо гуще. В том смысле, что уже возможно, не хочется в это верить, но такая перспектива, несомненно, существует. Возможно, в разряд репрессируемых попадут и те слои граждан, которые раньше вообще как-то даже и не думали об этом. И возможно, даже и не участвовали ни в какой оппозиционной деятельности. Но просто как-то вот и где-то, может быть, даже в социальных сетях просто выражали свою точку зрения по поводу тех или иных событий. А сегодня оказывается, что это уже галимый экстремизм.
Спасибо вам большое за беседу. Напомню, на связи был Александр Рыклин, главный редактор российского ежедневного журнала. Спасибо за разговор. Говорили мы о рейтинге таком, да, это последний опрос Левада-центра, согласно которому советский диктатор Иосиф Сталин остается самой популярной исторической личностью среди россиян почти 10 лет. Сейчас так считают 39% опрошенных, да, в рамках этого исследования. В то же время показатель российского президента Владимира Путина за 4 года с последнего аналогичного опроса упал более чем вдвое, с 34 до 15%, и сейчас Владимир Путин на 5-й строчке в этом списке. Ну и напомню, да, что на втором месте после Сталина идет Владимир Ленин, его считают самым выдающимся россиянином, 32% опрошенных. Далее следует Александр Пушкин и Петр I, популярность которых тоже снизилась за 4 года, с 34 до 23% и с 29 до 19%, соответственно. Что вы думаете об этом? Вы можете писать в комментариях под нашей трансляцией, можете звонить нам в студию, можете присылать нам электронные письма, можете общаться с нами через форму обратной связи, можете общаться с нами в сети Facebook. Да, в социальных сетях мы тоже рады с вами общаться. Можете, например, меня найти в Facebook и переписываться со мной напрямую. Всегда рады общению с вами. Также я напомню, номер телефона у нас работает 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас в соседней России, звонки на этот номер бесплатные. Если у нас нет в этот момент прямого эфира, ваше сообщение останется на автоответчике, мы его внимательно выслушаем и по необходимости свяжемся с вами. Поэтому здесь очень важный момент, да, чтобы нам было проще с вами связаться. Если вы предполагаете такой вариант событий, конечно же, оставляйте ваши контакты, да, для того, чтобы мы могли быстрее вам перезвонить и помочь вам найти необходимую для вас информацию. Еще важная информация для крымчан. Крым реально запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение «Крым Реалии», которое доступно на русском, украинском или крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. В этом приложении вы можете слушать и наши эфиры, что, конечно же, является большим плюсом. Также напомню, что на сайте «Крым Реалии» вы всегда можете найти самые свежие актуальные новости о происходящем в Крыму, о происходящем вокруг Крыма. можете найти качественные аналитические материалы, да, о тех процессах, которые наблюдаются в Крыму. Очень много сейчас материалов о паводках, которые мы видим в Крыму, о том, как продолжается ликвидация этих последствий, о реакции чиновников, вы можете прочитать подробно на сайте Крым Реалии, но и остальные темы, конечно же, остаются в фокусе нашего внимания. Вот во всем разнообразии тем вы можете ознакомиться с материалами на сайте Крым Реалии, наиболее достоверная оперативная информация появляется там. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. В 13.00 не пропустите программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 «Крымский вечер» с Еленой Римовской. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.